Ярослав Кичало, остросюжетная повесть «Алькатрас», номер «Аль Капоне». Остросюжетная повесть «Алькатрас», номер «Аль Капоне». Предисловие. Один из моих постоянных читателей, прочитав цикл повестей «Открывая Америку», в котором был сюжет о тюрьме Алькатрас, сказал, что интересно было бы почитать произведения о событиях в наши дни, которые могли происходить в стенах этой тюрьмы. Мне его идея понравилась, и теперь на суд читателя я представляю эту повесть. Для ее написания мне пришлось проштудировать множество литературы и окунуться в атмосферу этого мрачного заведения. Эта книга родилась из одного простого вопроса: что останется от современного благополучного человека, если содрать с него лоск цивилизации и поместить в условия абсолютного бесправия? В начале 2000-х годов мир охватила лихорадка реалити-шоу. На экранах телевизоров люди добровольно ели насекомых, интриговали и выживали на необитаемых островах ради чека с большим количеством нулей. Но что, если бы ставки были гораздо выше, а правила игры диктовала не съемочная группа, а история самого мрачного места Америки? Залив Сан-Франциско знаменит своими туманами, но еще больше он знаменит скалой. Остров Алькатрас никогда не был просто тюрьмой. Это был идеальный, очищенный от жалости механизм подавления человеческой воли. Сюда отправляли лучших из худших, тех, кого не могли удержать другие стены. И самым наглядным памятником этой системе стала судьба Альфонсо Капоне. Человек, который управлял криминальной империей и покупал судей, на этом острове превратился в безликий номер 85. Тюрьма не просто лишила его свободы. Жесткая, удушающая рутина, сырость и изоляция медленно разрушили его разум, превратив грозного гангстера в тень, пиликающую на банджо в пустой камере. В этой повести нет вымысла в том, что касается быта, истории и психологии подавления. Здесь нет мистики, призраков или проклятий, потому что самая страшная жестокость всегда творится руками живых людей. Правила игры, в которую вступает мой герой Михаил, полностью списаны с реального тюремного регламента Алькатраса 1934 года. Михаил не супергерой. Он обычный человек своего времени, потрепанный кризисом, долгами и внутренними страхами. Камера Аль Капоне, куда его заселяют, становится для него не аттракционом, а зеркалом. Это история о том, как глубоко может упасть человек в борьбе за выживание, и о том, какая тонкая грань отделяет нас от превращения в диких зверей, когда на кону стоит миллион долларов. Но прежде всего, это история о воле. О том, что даже в самом темном карцере блока D, когда ледяной воздух сжимает легкие, а разум умоляет сдаться, у человека остается один единственный якорь, который не позволит ему сломаться. Добро пожаловать на скалу. 10 дней, жести начинаются прямо сейчас. Глава 1. Холодный залив и горячий азарт. В начале 2000-х Сан-Франциско бурлил эпохой технологического бума, но на острове Алькатрас время словно замерло в 1963 году, когда тюрьму официально закрыли. Михаил стоял на палубе парома, подставив лицо ледяному, пронизывающему до костей ветру залива. Рядом, кутаясь в шерстяной шарф, стояла его жена Анна. Это был их второй визит в город. Но в этот раз они приехали не ради моста, золотые ворота или канатных трамваев. Михаил сжал в кармане куртки официальное приглашение от наследия скалы, частной американской организации, которая с согласия департамента парков устроила беспрецедентный психологический эксперимент, игру «Алькатрас». Критерии победы были просты лишь на бумаге. Абсолютное подчинение, выдержать 10 дней полного погружения без единого дисциплинарного рапорта. Психологическая стойкость, не нажать на тревожную кнопку добровольного выхода. Финальное испытание, в последнюю ночь пройти одиночный карцер, стоя на ногах, без сна и тепла. Приз стоил этого ада, миллион долларов и пожизненный процент от продажи медиаправ на трансляцию проекта. Анна посмотрела на мужа с тревогой. «Миша, ты уверен? Это не шоу для туристов. Я читала контракт. Они сняли с себя всю ответственность за твое здоровье. Мне нужны эти деньги, Ань. И я хочу доказать себе, что могу сломать эту систему», — глухо ответил он. Михаилу было около 35 лет, но выглядел он старше. Это был высокий, широкоплечий мужчина с резкими, словно наспех вырубленными чертами лица. До той роковой аварии, о которой читатель узнает позже, он профессионально занимался академической греблей, и спортивное прошлое до сих пор угадывалось в его осанке и тяжелом развороте плеч. Однако, былая легкость движений исчезла. После переломов левая нога при долгой ходьбе едва заметно прихрамывала, а левое плечо казалось немного опущенным.